Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Вы услышите сегодня программу Сергея Юринена «Писатель на свободе». Ее герой Дмитрий Волчек. Впервые передача вышла в эфир 11 июля 96 года.
За продюсерским пультом Руслан Гелисханов. У микрофона Сергей Юринен. Писатель на свободе. Литературный аудиопортрет. В этом выпуске Дмитрий Волчек. Петербург, Прага.
Только детские книжки читать, только голос Америки слушать, этот лад домотканный не знать, этот строй непреклонный нарушить, испариться, как отблеск меча на щеке молодого матроса, что детей потрошит сгоряча, в злые волны швыряет с утеса.
В барьерном цикле «Писатель на свободе» Дмитрий Волчек.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Для меня «Свободная Россия» – это Россия свободная от своей зависимости от сырьевого экспорта. Вот когда закончится, как поет Шевчук, нефть, вот тогда, возможно, Россия станет свободной. Она будет вынуждена искать другие способы существования в своих границах.
Свободная Россия – это страна, избавившаяся от стереотипов, от образа царя-батюшки на всех уровнях власти, от неэффективного использования огромных территорий, от балалайки, водки, медведя, матрешки, в конце концов.
Свободная Россия для меня – это когда я гуляю по площади, когда я иду с людьми, не нарушающими закон, меня не сбирает ОМОН. Свободная Россия – когда я имею свободу до слова, во время слова и после слова.
Ваша свобода в 21 веке.
Архивный проект «На волнах Радио Свобода». На этой неделе 20 лет назад. Программа «Писатель на свободе», вышедшая в эфир 11 июля 96 года.
«Поверх барьеров». У микрофона Сергей Юринен. «Писатель на свободе». Дмитрий Волчек. «Между классикой и техно». Поэт, прозаик, критик, литературовед, переводчик, политический журналист. Ко всему этому жанровому плюрализму в свои слегка за 30 Дмитрий Волчек еще и главный редактор основанного им задолго до Горбачева альтернативного литературного издания «Митинг-журнал». И в этом качестве, выражаясь высоким, но оправданным слогом, один из строителей того, что с перестройкой стало называться «новой культурой». Сначала, наверное, все же стихи конца 80-х из изданной в Санкт-Петербурге книги «Говорящий тюльпан».
Таврической отравой пыталась ключница спасти, но скрылась магма за дубравой, помпийский пепел взмок в горсти. В отместку с северо-востока летит голубка, невдомек, что там проклюнулось жестоко, чей разгорается урок. Императрикс Екатерина, параболы, прекрасный гуль, но вот уж пальцы вмерзли в глину, и череп полон пуль. Еще над трапезой беззвучно Семирамиды встал узор. орфоэпическая туча согласных стрел, сонорных ствол, солдат, склонившись над мортирой, ошеломленно шепчет вдаль. Пора на зимние квартиры налить чернил, проспать февраль. Но тайнопись вокабуляра ему подскажет напрямик. Цезура стынет от удара, как отмороженный язык. Музейный Вавилон Ахматова Анреп. Я список словарей открыл на середине. Плывет слеза из-под громоздких век, дрейфуют зайчики на льдине. Их не согрел уродливый мозай. Вообще Бетховен поднимает ухо на шушенский пылающий сарай, взирая независимо и глухо, как мизантроп на мертвую Жизель из плюшевой насупившейся ложи. Решительно туды ее в качель, из кожи вон, из кожи вон, из кожи.
Писатель на свободе Дмитрий Волчек, литературный аудиопортрет. Момент критической интерпретации. По телефону из Москвы литературовед Дмитрий Кузьмин.
Дмитрий Волчек мало публиковал свои произведения в периодических изданиях, но одно из этих немногих изданий не случайно называлось «Риск». Поэзия Волчека рискованна. Рискованна в разных отношениях. Прежде всего, рискованно то следование поэтике позднего Мандельштама, с которым он вступил в литературу, которая пронизывает, пожалуй, весь первый его сборник «Говорящий тюльпан», проявляясь в слегка деформированном синтаксисе, ритмике метрических сбоев, глубоких ассоциативных связях, ложащихся в основу образной системы. Вместе с тем это, разумеется, не эпигон, хотя бы потому, что с этой поэтикой и с этой стилистикой Волчек производит не менее рискованные пертурбации. Более чем неожиданным выглядит введение вот в эту стилистику элементов инвективной лексики, элементов просторечия, которые в этом сверхнапряженном лирическом контексте оказываются глубоко там сформированными и переосмысленными. Интенсивность лирического переживания как бы снимает такую резкую негативную окраску этих слов, и выясняется, что слова-то в сущности слабенькие. Поэзия оказывается сильнее языка. Дальнейшая эволюция Волчека оказывается не менее рискованной с точки зрения его апелляции к русской классической традиции, к стихотворной традиции 20 века. Во втором своем сборнике «Полуденный демон» поэт, окунувшийся в европейскую ночь сперва Мюнхена, а потом Праги, признается: о чем тюльпан заговорил, то вовсе непонятно. Как бы отрекаясь от своей первой книги в некоторых отношениях. Здесь мы встречаемся с постоянной эмотивной перекличкой уже не с Мандельштамом, а с Ходосевичем. Эта мотивная перекличка выявляет усугубленность свойственного Ходосевичу неизбывного мироощущенческого трагизма, характерной для Волчека остротой восприятия, доходящей до экзальтации. Можно сравнить, ну, скажем, у Ходосевича: «Но тайно сквозь меня летели колючих радиолучи». У Волчека: «Но погремушкой у частоты визжат над бедной головой». Во второй книге Волчек еще усиливает свой эмоциональный, стилистический и тематический радикализм, обоснование которого в том же сонете «Отречении». «Но вот по черепу лопатой, но вот кастетом по зубам, но вот прикладом по хребту, тогда взвиваешься крылатый к порозовевшим облакам в немыслимую высоту. Только боль и смерть — альтернатива окопам мироздания». Очень емкая идиома Волчека. Появление в этом контексте мотивов сексуальности, гендерной проблематики вполне естественное для современной культуры сближение. Хотя, разумеется, и оно в контексте всей русской поэзии кажется рискованным. Но русская поэзия все-таки скорее избегает подобных мотивов. И естественность этого сближения Волчек формулирует в подчеркнуто архаичной форме, как будто фиксируя его всеобщность. Порок и смерть язвят единым жалом. Тот и другая являются в стихах Волчека сопровождение неуклонно подступающей старости, тотальной агрессивности общества и окружающих людей, всеобщей нелюбви. Сексуальность как отчаяние, таков образ чувствования Волчека, роднящий его с более отстраненным по эмоциональному строю и минималистичным по образному ряду Евгением Харитоновым. Параллель, мимо которой не должны будут пройти будущие исследователи гендерной проблематики в русской литературе исхода века. Вообще беспримесное и беспросветное, за вычетом, ну, может быть, единственного стихотворения «Отчаяние», как доминанта целой поэтической книги сборника Волчека «Полуденный демон», это, пожалуй, уникальный случай даже на фоне общего, более чем далекого от оптимизма, настроения современной русской поэзии. Знают Волчека пока мало. Но вот любопытный факт. В опросе молодых современных поэтов из почти 60 опрошенных свое знакомство с творчеством Волчека подтвердили всего 7 человек. Но из этих 7 человек 4 назвали Волчека в числе своих самых любимых поэтов. Вот эта интенсивность восприятия, порожденная, собственно, интенсивностью эмоционального переживания, вероятно, в первую очередь, интенсивностью вмешательства в традиционные сочетания, традиционные какие-то расклады русской поэзии, залог того, что в будущем, надо думать, в обозримом, лирика Волчека получит более широкое, хотя бы и в узких кругах, признание в России.
Клюев, Кузьмин и хор. Клюев. Александр, где ты, пригорюнились эстеты, любо нам белоголовым хворостинку обнимать, плеткой весело хлестать. В бане рай, за белым паром встал солдатик с самоваром, в полудреме гибнет роза, что классическая поза, если в неводе лепечет гимназическая стать, ну смеяться и ласкать, темных бусин попроворней, заметался шар игорный. Кузьмин. Не вернуться в чашке рыбы, в блюдце сахарные глыбы, ястреб в ложечке сидит, незнакомо говорит. Тектоническим кларнетом любовался нынче летом, солнце вечером горело, отчего немеет тело, 1.80 рост, позади багровый хвост, неизвестное лицо, проскользнув, шепнуло все. Шли на стрельбище студенты, пот на крупах, в ранцах ленты, у развилки странный дом, он схватил депешу ртом, вынуть печень моряка не поднялась рука. Нам искать варенье в лаге, цыпок паюсной бумаги, лишь в антракте белый зал стал похожим на овал, спешно щеку подставляя и затылок опуская, на три круга в шумный ад провалились наугад.
Серебряный век Дмитрия Волчека не полон без имени человека, который пытался привить классическую розу к советскому дичку – Владислав Фелисианович Ходасевич. Дмитрий Волчек принимал участие в подготовке первого в стране однотомника Ходасевича в серии «Библиотека поэта». Опыт не только академический.
Ходасевича я искренне люблю. И, конечно, я был всегда дилетантом. Мне просто очень повезло. Я был практически первым человеком без всякого статуса, абсолютно, который попал после очень долгого перерыва, да, собственно, наверное, и вообще после того, как эти материалы попали в архив, попал в архив, большой архив Ходасевича, основу которого составили бумаги, собранные его второй женой Анной Чулковой. Гренсон. И для меня было это действительно огромное испытание, очень интересный мистический опыт жизни. Когда я работал с тетрадями Ходасевича, ну вот сейчас вы меня примете за человека какого-то неуравновешенного, экзальтированного, Ну, сколько мне тогда было лет? 89-й год, да, считайте, 25 лет, да? Я впервые прикоснулся к рукописям поэта, которого, в общем, тогда, может быть, так сказать, несколько наивно боготворил. У меня было полное ощущение, что от этих бумаг, от этих строчек, от его записных книжек, которые в течение многих-многих лет никто не открывал, они лежали в спецхране в Цгали, исходит какая-то особая, уникальная, очень... яркая энергия. После этого, собственно говоря, вот я занялся политической журналистикой, много ездил, и как-то вот это занятие Ходосевичем отошло на какой-то задний план. И вот произошла очень интересная, важная в моем личном опыте история. Это произошло год назад. У меня был тогда тяжелый какой-то такой внутренний кризис, связанный, в частности, с переездом из Мюнхена в Прагу, чего я страшился. И вдруг... по ночам я стал просыпаться с очень странным чувством. У меня было такое ощущение, как будто стихи Ходосевича, которые когда-то я хорошо знал, но как-то рождаются в моем сознании заново. Я просто вижу вот этот вот, как он их писал, как проходил вот этот, то, что называется, творческий процесс, как вычеркивал какие-то слова. Вот это вот все, ну, совершенно как бы мне неизвестное, то, что, может, я где-то видел в черновиках, а может быть, не видел. Это как-то вот таким образом проходило. Но здесь надо сказать вот какую вещь, что я всегда чувствовал с Ходосевичем какую-то особую связь. Почему я, собственно, и заинтересовался им? Когда мне было 18 лет, я познакомился с одним экстрасенсом. И он мне сказал, что я инкарнация Ходосевича. Я плохо знал, кто такой Ходосевич тогда. Для меня это было... ну, как бы я всерьез это не воспринял. Действительно, потом я стал читать Ходосевича. Я, естественно, стал смотреть на его фотографии. Мы действительно внешне похожи. Мы внешне похожи. У нас очень много общих привычек, чисто житейских, очень много общих интересов. В чем-то наши биографии совпадают. Есть какие-то интересные нумерологические, скажем, сопоставления любопытные. И очень много общего. Но я не скажу, что я к этому относился вот так вот. Это все-таки было занятие такое шутливое, да, вот сопоставление. И, конечно, словам этого экстрасенса я не поверил и не верю до сих пор. Хотя что-то, безусловно, существует. Так вот, возвращаясь к этой истории, я вдруг почувствовал, как появляются эти стихи. И все это происходило все с большей и большей интенсивностью. Причем я вспоминал те стихотворения, которые мне никогда не нравились, которые никогда не учил наизусть. Прошло много лет. У меня даже в доме не было книги Ходосевича. У меня вся моя библиотека осталась в Москве. У меня вообще практически в Мюнхене не было книг. И вдруг вот буквально страница за страницей, страница за страницей. И все точно, каждую строчку. И это происходило только по ночам. Вдруг я просыпался от какого-то совершенно удивительного такого энергетического импульса. Если позволяет время, я могу просто сказать, что у Ходосевича было очень важное жизненное переживание. Да, его отношения с поэтом Самуилом Кисиным, Муни, ближайшим его другом, который покончил с собой. И Ходосевич всегда всю жизнь чувствовал вину, что он как бы не спас Кисина от этой гибели. Дело в том, что Кисина и Ходосевич об этом... Ходосевич человек язвительный, иронический. Он вспоминает об этом в своих мемуарах. И эта глава из «Некрополя» Амуния очень странная. Она выделяется из всех, в общем, обычных таких, так сказать, реалистических, язвительных портретов знакомых ему людей. Он пишет о том, что Муни был человеком с удивительными психологическими способностями, то, что мы сейчас тоже называем экстрасенсорными. Он мог останавливать карету, он мог диктовать свои мысли официанту. Многие другие вещи известны, это известный мемуарный очерк. И надо сказать, что после этого, после смерти Муни в 16-м году, после того, как он застрелился, Ходосевичу очень часто приходил его призрак. И об этом пишут многие мемуаристы, что Ходосевич часто видел, особенно во время голода, сразу после гражданской войны, вот в таком, так сказать, экстатическом каком-то чувстве, он видел призрак Муни, он к нему являлся. Так вот, я вдруг почувствовал в одну из ночей, и потом я узнал, что это была та же дата, когда покончил с собой Муни, это был 30 марта прошлого года. Я увидел... да, что-то, нечто призрака, нечто призрака. Причем, вы знаете, у Ходосевича есть такое стихотворение «Ищи меня». Оно обращено как бы от имени Муни к нему. Да? И он после его смерти, он говорит, «Ищи меня в сквозном весеннем свете». И заканчивается оно тем, известное стихотворение, что на концах точеных пальцев, быть может, вспыхнуть кисточкой огня. Вот это было вот это вот ощущение, как в этом стихотворении. Вот такое вот странное мистическое ощущение. У меня было такое чувство, что мы с ним говорим о чем-то. Да? Мне трудно сейчас пересказать эту беседу. Я был страшно потрясен. Это было действительно совершенно необычный для меня опыт в моей жизни. Я позвонил одной даме, которая занималась отношениями Адасевича с Муни, известный литературовед Андреев, и она изучала их переписку, я рассказал всю эту историю, она меня приняла за сумасшедшего, конечно.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Писатель на свободе. В этом выпуске Дмитрий Волчек из книги «Говорящий тюльпан».
Тюльпан, тюльпан, заговорил, посетовал прелестный братец, не так журчишь, угрюмый стикс, твоим расчетливым движением и Акагама, и Париж послушны. Боже, стикс недвижен, резины мраморный застыл, должно быть, возле энной школы произрастал завод слепых, и вот ужасные слепые ходили утром воевать с конвейером, и много странных безделок ржавых, худосочных, горячих. Горячий ветер приносил. Ах, вот, опять проснулись воды. Река бежит, бежит, бежит.
Поверх барьеров. Писатель на свободе. Дмитрий Волчек. Литературный аудиопортрет.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимо, что.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Впервые она вышла в эфир 11 июля 1996 года. У микрофона Сергей Юринин.
«Поверх барьеров. Писатель на свободе». Дмитрий Волчек, литературный аудиопортрет. Из рецензии на его митинг-журнал Андрея Урицкого «Независимая газета» от 9 апреля 1996 года.
Перед нами журнал, во-первых, на следующей подпольной эпохе 80-х, и, во-вторых, претендующий на элитарность. Легко обвинить его в замкнутости, сектантстве, но он столь же принципиально открыт внешнему миру. Стремление к включенности в мировой культурный процесс отличает многие тексты митинного журнала.
Поверхбарьерный импульс, о котором пишет «Независимая газета», во многом исходит от самого Мити, главного редактора. И тут от «Серебряного века» к американской литературе, где у Дмитрия Волчека свои предпочтения. Он перевел опубликованный в журнале «Звезда Востока» роман «Мудрая кровь» и ряд рассказов. Один прошел у нас в «Экслибрисе». Классика «Южной школы» Флэннери О'Коннор.
Я люблю ее с детства. Ее книга «Хорошего человека найти нелегко», которая каким-то чудом появилась в 1974 году на русском языке. Книга, которая потрясла меня. Родители меня запрещали ее читать. Я тогда был совсем еще мальчишка. Меня потрясла своим бесконечно мрачным видением жизни. Флонери О'Коннор была, помимо всего прочего, очень религиозным человеком и видела мир как борьбу дьявола и Бога, и силы зла сатана побеждал. И надо сказать, что она и очень многие другие писатели американского юга с их действительно вот таким вот безысходным мироощущением просто близки мне по моему мироощущению. Здесь нет большой тайны.
С американского юга в Нью-Йорк. Эдгар Лоуренс Доктороу известен как романист и у себя в Штатах, и в России, где Василий Аксенов перед своей миграцией успел перевести и напечатать в журнале «Иностранная литература» «Рэгтайм». Дмитрий Волчек представит Доктороу новелиста.
Этот рассказ, может, только компьютерный анализ мог бы как бы удостоверить, что это рассказ принадлежит перу Доктороу, потому что он настолько нетипичен для него и вообще стоит таким особняком в его творчестве. Я не знаю историю этого рассказа. Мне кажется, что это набросок, это то, что незаконченная большая вещь, это намек на какую-то большую вещь. Но и самостоятельно он очень интересен. Он, мне кажется, несмотря ни на что, очень завершенным лирическим этюдом, который произвел на меня в свое время очень большое впечатление, опять же, в силу особого мировосприятия, очень мне близкого. Но я думаю, что это будет понятно просто, когда вы этот рассказ услышите.
Итак, рассказ Эдгар Лоуренс Доктороу «На водоочистительной станции».
Сюда я пришел вслед за ним. Все его действия были для меня загадкой, и его интерес к водоочистительной станции в этот ноябрьский день тоже. Квадратное здание из гранита с зубчатыми башенками по углам, станция стояла возле резервуара на возвышенности, к северу от города. В здании было немало окон, но между тем ни один лучик света через них не пробивался. Позади громоздились облака, акробатика серых призраков среди сводов розового заката. В вышине выстроилась вереница черных туч. Его повозка остановилась перед зданием. Лошадь, бьющая копытом по брусчатке, покосилась на меня. Просторный резервуар, сооруженный позади станции на высокой скошенной насыпи, напоминал пирамиду древней цивилизации, вроде Майи. По воскресеньям, когда позволяла погода, горожане приходили сюда и, перекликаясь, карабкались по насыпи, покуда не добирались до воды. Сегодня никого не было. Я слышал глухой шум. Вода настойчиво билась в темнице. Он застыл на вершине в сумерках. Что-то высматривал на воде, мой чернобородый возница. Шляпу он придерживал за край. Под напором ветра полы его пальто плотно захлестнуло ногу. Я был уверен, что он знает о моем присутствии. Больше того, порой я чувствовал в его действиях безумный намек на сотрудничество, словно он стремился к обоюдной нашей выгоде. Я взобрался на насыпь на сотню или около того ярдов к востоку от него и, представ перед ветром, увидел то, что его влекло. Это была игрушечная парусная лодка, вздымающаяся и падающая в тяжелой зыбе, тревожно накренившаяся, исчезающая и затем снова возникающая. Вода стекала с ее бортов. Так мы смотрели несколько минут. Она исчезла, выскочила и вновь исчезла. В этом движении был успокаивающий ритм, и я не сразу понял, что жду ее появления напрасно. Катастрофа сразила меня, так будто я стоял на каком-то утесе и видел, как море пожирает обломки настоящего корабля. Я позабыл о своем спутнике, и когда снова взглянул в его сторону, он уже несся по широкой колее, ведущей к задним воротам водоочистительной станции. Я последовал за ним. Внутри меня охватил холод склепа, свистел и выл водопад. Каменный коридор, по которому я бежал, разделился на два рукава.
Я остановился и прислушался. Его шаги, подошвы металлически цокали, донеслись справа. Темный ход завершался винтовой лестницей, обвившей черную трубу поршня. Я помчался вверх. С последнего марша мне открылся обширный бассейн, полный мутной воды. Над этим жутким стоком поднимался едкий туман. Каменная стена напротив меня была покрыта мохом и слизью. Свет проникал сюда сквозь полупрозрачную стеклянную крышу. В этом тусклом освещении я увидел своего спутника. Он стоял в 5 футах от меня, перегнувшись через перила. На лице его было написано зловещее напряжение. Я думал, что он бросится в воду, таким безумным выглядел он в этот момент. Смотреть на него было невыносимо тяжко. Я проследил его взгляд. Внизу, в желтоватой стремнине пенящихся потоков, несущихся в свою механическую упряжь, я увидел маленького ребенка. Его одежда уцепилась за крюк пропускного шлюза, и теперь ребенок, крошечный, как кораблик в резервуаре, вертелся в разные стороны, будто в немом протесте. Он дрожал и трясся, словно живой, но, несомненно, был мертв. Кто-то вскрикнул, и внезапно я увидел, как 3 человека в униформе, словно только что отделившиеся от камня, балансируют на нижнем уступе бассейна. Они явно были в курсе дела. Они тянули трос. Одним концом он был намотан на блок на дальней стене, другим уходил куда-то под площадку, где я стоял. Но вот оттуда появился еще один рабочий. Привязанный за лодыжки к тросу, он висел вниз головой. Руки его судорожно тянулись к воде. И вот он уже поймал его, мальчишку-утопленника, 4-8 лет, выловил из воды за рубашку, а потом схватил за ноги. Подвешенные таким образом, они проехали обратно, словно акробаты, над пенящимся потоком и скрылись внизу, подо мной. Мастерство этого маневра удивило меня. Неужели служащим станции часто приходится выходить из подобных затруднений? Несколько минут спустя во дворе, погруженном в сумерки, я видел, как мой спутник кладет завернутый трупик в свою повозку, мрачно захлопывает дверцу, взбирается на козлы и резким всплеском поводьев понукает лошадь. Повозка тронулась. Черные спицы колес слились в одно горящее пятно. Мертвый ребенок возвращался в город. Полил дождь. Я вернулся назад на станцию и почувствовал владычество воды внутри и снаружи, над мертвыми и живыми. Служащие станции делили вознаграждение. Они носили темно-голубую униформу муниципальных работников со стоячим воротничком, но под форменными куртками виднелись грубые свитера, а брюки они заправляли в сапоги. Работа у них была незавидная. Я мог представить, как в человеческих легких растет такая же слизь, как на стенах. Их лица были неестественно красными, холод подгонял кровь к лицу, кожа потускнела от тумана. Они увидели меня, но сделали вид, что не замечают. Они достали виски и разлили по жестяным кружкам. Таков уж древний ритуал пожарных и могильщиков.
«Поверх барьеров. Писатель на свободе». В этом выпуске Дмитрий Волчек. Литературный аудиопортрет. Поездив по России и странам бывшего СССР, Дмитрий Волчек уже давно существует в мире без границ. И не только по месту работы – Мюнхен или Прага. Он легок на подъем и в места отдаленные, будь то Сан-Франциско или Бангкок. На этих воздушных путях, как бывшему ленинградцу, вспоминается его родной город.
Собственно говоря, больше всего я вспоминаю Петербург в Праге, потому что Прага – город очень похожий на Петербург. Как только я сюда приехал, я даже до Петербурга, на Ленинград. Я ведь жил в Ленинграде, вы понимаете. Мы можем его назвать Петербургом, можем назвать Венецией, можем назвать Луной, но жил-то я в Ленинграде. И мне кажется, после того, как город был переименован в Петербург, он окончательно стал Ленинградом. В Праге, да, я вспоминаю в Петербург, потому что пражские улицы, вот этот вот странный такой серый колер, вот это темное низкое серое небо. И когда дом покрасят желтый цвет, он на следующий день уже снова тоже становится серым. Это напоминает Петербург. Без ностальгии. Абсолютно без всякой ностальгии.
Без ностальгии, поскольку в данном случае речь не о бегстве и не эмиграции. Это новое, непринужденное и вполне внесоветское состояние в мире писателей из России, где, независимо от того, куда заносят главного редактора, вот уже 11-й год тиражом в 1000 экземпляров к читателю приходит издаваемый Волчиком на собственные средства «Митин-журнал».
«Митин-журнал» родился как реакция на ангажированность как первой, так и второй культуры. Когда-то мне нравилось причислять его к изданиям второкультурным, элемент франдерства в этом был. Сейчас мне кажется, что все эти дефиниции вообще не имеют никакого значения. Ни второй, ни первой культуры не осталось. Собственно, никогда не было ни того, ни другого. Было очень простое деление на книги талантливые, оригинальные и бездарные. Сейчас больше значительная доля работы, ответственности лежит на Ольге Абрамович, которая, собственно, с самого начала делала этот журнал, помогала, несла все техническое, самое сложное и неприятное бремя на себе. И надо сказать, что за счет ее, мне не боюсь тут высокого слова подвижничества, журнал выходит до сих пор, потому что иначе бы, конечно, он бы погиб, как и все другие издания подобного рода, которые никем не финансируются, которые, в общем, не имеют никакого официального статуса, никакой базы, ни подписки, ни системы распространения, ничего. Собственно говоря, вот то, что делает Ольга, я назову подвигом.
Соиздатель «Митиного журнала» Ольга Абрамович по телефону из Санкт-Петербурга.
Есть две загадки, которые мне часто загадывают. Первая загадка – как можно издавать журнал так долго? Он 11-й год уже выходит. Я думаю, это происходит от того, что он не преследует никаких целей. Вот эта фраза «журнал никаких целей не преследует» была написана на первых выпусках журнала, который Митя делал еще собственноручно. И он поэтому является естественным фактом бытия. И до сих пор он продолжает доставлять удовольствие и авторам, и читателям, и мне, как человеку, который организовывает техническую часть. Вот. Потом есть еще одна загадка. Меня спрашивают, как можно издавать журнал в Петербурге, если его главный редактор живет в Праге. Ну вот я смотрю на содержание последнего номера, который скоро выйдет, и вижу, что авторы его живут один в Америке, другой в Англии, третий в Иерусалиме, четвертый в Киеве, пятый в Фергане, в Москве и в Петербурге есть, двое во Франции, друг другу незнакомых совершенно, один в Париже, другой в Марселе. Но спрашивается, если все живут, где попало автору, то почему бы редактору тоже не жить там, где ему нравится? Он живет в Праге.
Из книги «Говорящий тюльпан», «Балтия».
Курикулюм вита двойная спираль, поникли родные осины, и бьется в обновах рычащий Китай, и челюстью машет ослиной. Твои, Риббентроп, золотые плоды на скатерти вмиг отыскали, и вольно наядом дремать у воды в двойной полнозвучной спирали. Или Полифем трубою над морем мрачным повертел. Я бы сегодня был с тобою, когда бы вправду захотел, как ключник Петр непреклонным, подветренный, слагая гимн многозначительным канонам шестиголовых братьев Гримм. В мертвецкую И Собакевич встал под звон критической медузы. Теперь бы кость или металл загнать в сияющие лузы. Но девушке хвостатой невдомек, что плоть разумная синеет. Кремль рушится, и даже уголек в лачуге мусорщика тлеет.
«Поверх барьеров. Писатель на свободе». Дмитрий Волчек. Еще один жанр этого пера – политическая журналистика.
Да, действительно, я занимаюсь политической журналистикой очень давно. То есть как давно? Все недавно. С 87-го года. Произошло это, собственно говоря, совершенно случайно. Тогда, ну, понимаете, была такая атмосфера неожиданно проклюнувшейся, наметившейся свободы. И хотелось эту свободу расширять. Людей свободных, по-настоящему свободных, ничего не боящихся, было очень мало. И поэтому в такую журналистику независимую, политическую, шли, в общем, ну, кто придется, да, профессионалов не было. Я все-таки журналистикой до этого занимался профессионально. И поэтому, когда меня пригласили работать в журнал «Гласность», тогда первый самиздатский независимый политический журнал, вот я с удовольствием принял это приглашение, не жалею. Это был очень интересный опыт. И я думаю, что следующая книга, которую я напишу, это смешно, конечно, мне 31 год, но я хочу написать мемуары. Я прожил, или еще проживаю, мне кажется, совершенно исключительную жизнь. Я встречался с очень интересными людьми. Я знаю очень много тайн. Я знаю очень много интересных вещей. Я знаю о каких-то тайных пружинах очень многих исторических событий. Мне очень повезло. Я был всюду. Я был и в 91-м году в центре событий, и в 93-м году был в осажденном Белом доме. Ну и все промежуточные события, не менее важные, я видел своими глазами. Рудской в двух шагах от меня принимал присягу президента. Ну, в общем, вот эта вот книга, которую я сейчас обдумываю, это будут мемуары.
К законченной книге. Книги прозы, судя по описанию, вполне суровой.
Тот роман, который сейчас я закончил, собственно, я его написал еще в прошлом году, но сейчас бесконечно перерабатываю и переделываю. Этот роман, он называется «Кодекс гибели». Это такая история, которая, собственно, может быть одним из поводов, одним из таких литературных, скажем, аналогов, толчков, это книга Маркиза де Сада «120 дней Содома». История эта, которую сейчас я не буду развивать очень подробно, это, собственно, такой камерный, как бы, разговор в неопределенном пространстве и неопределенном времени. Пять человек участвуют, которые рассказывают о своих сексуальных переживаниях. И это такой, собственно, ну, что-то вроде секты, такой апокалиптической, которая, предчувствуя конец света и конец России, это все русские люди с русскими именами, хотя ни их биография, ни какие-то другие детали в романе вообще никак не обозначено. И, собственно говоря, вот они делятся своим опытом, который, по их мнению, собранный воедино и проанализированный, может спасти их вот от этой апокалиптической катастрофы.
Фрагменты романа Дмитрия Волчека на выходе в российской периодике. А этот выпуск завершит поэзия из книги «Полуденный демон».
О чем тюльпан заговорил, то вовсе непонятно. Чугунные крюки, уродливые пятна, клокочет жаба под скалой, орел витает над иглой. Жужжит предсмертное веретено и тянет нить пугливо. Еще мы живы, 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 но вот по черепу лопатой, но вот кастетом по зубам, но вот прикладом по хребту. Тогда взвиваешься крылатый к порозовевшим облакам в немыслимую высоту.
Волчек. Литературный аудиопортрет в повербарьерном цикле «Писатель на свободе», а также постоянно в информационной программе «Liberty Life. Свобода» в прямом эфире. Продюсеры выпуска Наталья Белова и Руслан Гелисханов, редактор «Поверх барьеров» Сергей Юринин.
Вы слушали программу Сергея Юринина 96-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Игорь Померанцев.
95-й год, лето, жаркое лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио – это был просто апокалипсис, потому что радио – это гигантская анатомия, это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом, было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале, и казалось, что они были сделаны из самана, а рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций. Поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь. В это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то вот испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились и ходили по коридорам такие важные. И президент просто написал: «Не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов». Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население прожане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти прожане мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом карателям или жандармам, или КГБистам: «Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь?» Ну это теперь Прага стала роскошным европейским городом, а тогда это было все иначе. Ну что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали, это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр. разными словами. Но из-за того, что у человека радио обостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру. Причем это была разнообразная архитектура. Это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн. И ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические. Это такая попсня социалистическая. Лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эгон Ланский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 95-м году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков, вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. И вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карл Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после «Бархатной революции», успел выступить. Его знали благодаря радио. И он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос. И он выходил на сцену и шутил. Вот сегодня я буду за Карла Крыла. С Карлом мы не встретились в 95-м году. Он умер годом раньше. Но его голос я помню.
Так вас ту маме, братцы, с крови Каинови. По слове ноци, ктера дозад бода дику. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi. Však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků. Však díky za železné holubičky míru. A díky za polibky z chutí hořkých mandlí. V krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky, jako pomník padlých. Vám poděkování a vřela obětí. Za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem. Svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky. Nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Balšoje vám spasí, bratě za chvátčiky. Spasí, bolši, nikakdá nezabudím. Nikakdá nezabudím.
Игорь Померанцев, вспоминая 90-е. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире сразу после новостей.
Двадцать лет назад, в середине июля 1996 года, в Москве умер драматург Иосиф Прут. Ему было 95 лет.
Я попал к Буденному. Первая моя встреча с ним была, когда я вступал в первую конную армию. Меня привели к нему, он сказал, чего ты хочешь? Я сказал, я хочу вступить в первую конную армию. А что ты умеешь делать? Я говорю, я хорошо говорю по-французски, по-английски и по-немецки. Семен Михайлович сказал, нахрена нам это надо? Белые говорят по-русски. Что ты еще умеешь делать? Я говорю, я очень хорошо езжу верхом. Он говорит, да, даже мне интересно это посмотреть. Ну-ка, взгляди на эту барышню, стояла чья-то кобыла на улице. Ты себе представляешь, что стало с лошадью, когда она почувствовала чужака? Она на дыбы, но добрая швейцарская кавалерийская школа. Через 2 минуты она у меня шла испанским шагом.
Слушайте воспоминания Иосифа Прута в пятницу в 10 вечера.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».